От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич. Мы вернулись в эфир. И с нами во втором часу нашего эфира Яков Кедмий. Яша, здесь ли ты? Как связь?
Добрый день, Женя. Все в порядке.
Ой, добрый. Ну что, на дворе по-прежнему март, уже вторая половина. А у нас вот хотелось с тобой такую грустную тему поговорить. То ли у меня уже ум за разум зашел, то ли в этом мире что-то странное творится. Я, с одной стороны, посмотрел на план Зеленского. Есть такой человек, президент Украины, с Днепропетровска, города моих родителей, по деоккупации Крыма. Такой очень развернутый план, вполне себе. И на эту тему он там алкает создание крымской платформы, куда должны войти все-все-все, чтобы все мировое сообщество взяло и Россию из Крыма все-таки выдавило. Туда вот сейчас Японию пригласили, удивительным образом напомнив ей про Вторую мировую войну. Сейчас, видимо, в пандан этому посол Украины в Германию, ну, дал колоссальные размеры интервью, по которому долго и упорно сравнивал то, что происходит в сегодняшнем Крыму, с преступлениями нацистов в годы оккупации. Причем стыдил немцев и всячески требовал от них в качестве выполнения морального долга за гибель, там, как он сказал, 8 миллионов украинцев в годы войны отобрать у России Крым. У меня было ощущение, ты знаешь, вот чего-то, либо действительно я сошел с ума, либо там люди явно ненормальные на Украине руководят или дипломатией занимаются. Что происходит, с твоей точки зрения, в головах у этих людей, если можно? И что может происходить в головах у тех, кто это все придумал? Ну, американцы, предположим, командуют Украиной. Хорошо. Ну, не сами же они дошли до этого бреда?
Ну, дело в общем, у людей обычно бывает такой психологический барьер. Когда они думают о других, пытаются оценивать. Они говорят, да, в этом, конечно, да, но не может же, чтобы это было тотальное. Сегодняшняя украинская власть, украинская политическая элита, основная, там есть отдельное отклонение, она по сути наследница бандеровско-петлюровского восприятия Украины. Более бандеровского, чем петлюровского. Петлюр-то вырос в России. Все уже смирились с тем, что вот по мере жестокости, бесчеловечности, подлости, низости бандеровцы превзошли даже немецких нацистов. Потому что то, что они делали, ну, на таком уровне делали только прибалты. Но прибалты мало развернулись. А вот то, что они делали, это было да. Теперь, когда смотрят на них, почему-то забывают. Вот если они были такими беспредельными, бесчеловечными подонками, у которых нет даже никакого намека на совесть, честь, на какие-то разумные подходы, по низости все произошли, почему же интеллектуально они будут другими? Какая разница? Если у них хватало всех их, всего их интеллекта и борьбы с москалями, взять за ножки годовалого ребенка и размозить его головой об дерево, потому что от рук зачем патрон тратить? Или живьем детей закапывать в могилу?
Ну да.
Или то, что они сделали в Волыни, прибив гвоздями детей, начиная от восьмимесячного ребенка к дереву, обрезая и вырезая им все, что угодно. Если эти уроды могли прибить девочку двухлетнюю гвоздями к столу и насиловать по очереди, и смеяться, то что о них можно думать, об их интеллектуальном уровне? Они способны на менее, не менее жестокие вещи в своем интеллекте, в своей голове, в своем разумении. И поэтому то, что сегодня этот подонок, выродок, посол Украины в Германии говорит, он пользуется тем же самым моральным кодексом бендеровца, который мог делать такие жестокие вещи, от которых у немцев ужас был в глазах. Так он поэтому то же самое переводит на интеллектуальную вещь. И он также издевается над историей, над всеми нравственными принципами, как его учителя издевались над людьми. Так в чему удивляться-то? То, что это беспредельно, так они же отморозки. У них нет предела, у них нет нравственных норм. У них вообще ничего нет. Обычная извращенная жестокость. Бесчеловечность. И поэтому, когда они говорят об истории, они говорят то же самое. Когда это ничтожество обращается к немцам. Верните нам Крым.
Ну, это их моральная ответственность. Я был потрясен.
Ну как? Это животное может говорить о морали.
Ну да.
Какая мораль могла быть у них? Ну, почитайте, что Бандера писал. Какая мораль у него могла быть? Моральное право. Кто говорит о морали? Эти говорят о морали. Они с таким же упоением плясали и фотографировали, когда сжигали живьем людей в Одессе. Сейчас, не во время войны. Можно представить, что бы это отребье сделало, если бы оно вошло в Донбасс. Или бы вошло в Крым. Удивляться этому нечего. Подонки, они подонки во всем. То, что они, их извращенная психика, она проявляется не только в их жестокости бесчеловечной. Она проявляется во всех проявлениях, во всей жизни. Не важно, о чем они говорят, не важно, к чему они притрагиваются. Даже спорт они довели, до чего довели. Стадион имени Бандеры или имени Шукевича.
Но это и герои, нацисты, но герои этих людей.
Когда эти являются их героями, их идеалами, как сказал это выродок нашего народа, Зеленский, поклоняющийся этой армии, поклоняющегося Бандере. Так о чем можно говорить? Что от них можно ожидать?
От них что ничего.
От этих нелюдей можно ожидать. О чем? Можно было о чем-то говорить с нацистскими преступниками. С нацистами, которые убивали мирных жителей. И с немцами, и с СС. Во время войны-то вообще-то в отношении эсэсовцев было одно правило. Подними руку, увидели татуировку, и все. И больше разговора не должно было быть. В этом отношении правы были англичане, когда сказали, кого судить? Повесить всех! А Сталин не дал. Он сказал, нет, судить будем. И родился Нюрнбергский процесс. Англичане хотели всех повесить. Поголовно. Бог разберется. Ну, у англичан более культурная традиция была. Европейская. Что там разбираться? Так что не удивляйтесь. Нет границы. Нет низости. Нет преступления. Нет мерзости. Нет подлости, на которые нынешняя украинская власть не пойдет. Если ее не остановят. Там, где не смогут, не пойдут. Там, где смогут, будут делать все. Безгранично. Они, как они превзошли своих нацистских хозяев во время войны, так они теперь превосходят своих американских кураторов в том, что они делают. Американцам это в голову не приходит. Американцы, они простые люди. До такого изуверства в Америке никогда не доходили. То, что делали американские солдаты во Вьетнаме, так они были невинные по сравнению с тем, что делали эти самые бандеровцы и ООНовцы.
Ну, там палачи.
Ну, американские солдаты, да, ну, хорошо делали. Там больше были насильно сексуальные почвы, чем это. Но тут и никто их не превозгласил в герои. Поэтому у американцев, их вина в том, что они их используют, они относятся к их несоответствию. Но вот эти изобретения, это только в воспаленном мозгу этих наследников Бандеры и Шухевича могут быть. Это извращенное восприятие всего, что называется моралью, всего, что называется национальное сознание, все, что называется отношение между людьми. В этом трагедия того, что происходит сейчас на Украине, в том, что они извращают и вдалбливают в мозги своему населению вот эту психологию. То же самое, что делали нацисты. И почти теми же методами. Не полностью эти методы, не потому что они не хотят, потому что не могут. Они же уже говорили о том, что надо делать с жителями Донбасса и как надо относиться к людям некоренной национальности и что надо делать с москалями и в каких лагерях их держать. Ну, пока им это неудобно, потому что они на это не способны, потому что они нуждаются в деньгах Запада, в помощи Запада и вынуждены оглядываться. И не дают им этого делать. Но если бы могли, тогда все картины, которые помнят Украина и помнят Европа со времен Второй мировой войны и со времен Отечественной войны, зверства основные были в Отечественной войне, не в Европе. Все бы повторилось сейчас на более высоком уровне развития. И вот эти интеллигенты. Посол. Он посол. У нацистов тоже были такие
послы. Ну, я боюсь, что у нацистов были более культурные послы.
Я не знаю, более культурные, менее культурные. То, что человек обладает определенным вкусом, определенными знаниями в области культуры, его не превращает в культурного человека. Культурный человек с людей кожу живьем не сдирает.
Да, это точно.
Какая бы у него ни была высокая культура. Культурный человек живьем людей не сжигает. Газом не травит. Так что культура, когда говорят культура, хотя это понятие общее, но в отношении этих нелюдей, это понятие не подходит. Нет там никакой культуры. Риббентроп был культурный человек. Гиммлер. Я уже не говорю про Геринга.
Ну, Гиммлер был вообще школьный учитель.
Ну, то же самое.
Да
то
уж.
То же самое. Это моральная мразь. Нарыв. Гниль моральная. Гниет Украина сегодня. Гниет она вот от этих. Эта гниль распространяется по всему, по всей Украине. И в молодежь заходит. Как гной. Это нацистский гной нынешней Украины.
Евгений Иванович, я прошу прощения, Яков Осич. У нас тут только что пришли срочные сообщения, нас просят обсудить этот вопрос, хотя бы коротко, чтобы прокомментировали. США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, сообщает Госдепартамент США. Вот.
Ну, Зухановы, и мы много от них оборонных
ужас,
услуг.
Ужас. Что? Ой.
Как мы будем жить?
Бедный Шойгу, что с ним будет? И как и будет существовать российская армия без американской военной помощи?
А сколько у нас ее было? Прости, пожалуйста, техники американские.
Это же все, это конец государства.
Российского. Да, это забавно.
Нету армии, нету обороны, все.
При этом нету. Ряд исключений по авиации и космосу будет действовать, но только до 1 сентября.
Ой, какое счастье. Боже мой, я так рад.
Ну, что об этом можно сказать? Ну, хорошо. Они доложат своему умственно отсталому Конгрессу и Сенату о том, что мы нанесли еще один удар путинскому режиму.
Да, почти смертельный, видимо.
Все. Ну, российская оборона уже не просто на краю пропасти, она катится в пропасть. До этого дня она существовала только вообще-то благодаря тому, что получала что-то из Соединенных Штатов. И я понимаю, что это ужасное явление, катастрофическое для российской армии, оно же распространяется на всех американских союзников. То есть теперь и англичане не будут поставлять оружие России.
Даже шведы.
И даже... Не, ну шведы они не относятся к...
Даже поляки.
Поляки. А укры!
Да-да-да.
Вот теперь они окончательно не будут ничего поставлять. Потому что раз уже в Америке сказали, то и до этого то, что поставляли, поставлять не будут. Тут неизвестно, что они до этого поставляют.
Ну, у Украины пока скандал с Китаем на тему Motor Sich, которую они аккуратно продали, деньги взяли, а потом из Вашингтона цыкнули, и ребята сказали, ну, извините, завод не ваш, но деньги мы взяли. Ну, примерно тот самый случай, тоже оборонный завод.
Ну, государственная мысль в современной Украине, особенно у этого унижения для еврея, который стоит во главе этого государства, потому что унижение не только по его отношению к национальным ценностям своего народа, но, извините, он оскорбляет чувства всех евреев. Как еврей может быть такой дурак? Ну, скажите мне. Он может быть такой дурак?
Ну, может. Ну, что ты не видел?
Не может еврей быть таким дураком, как вот этот. Ну, в истории, ну, не было такого.
Не, уже есть.
Еврей может быть глупый. Но он дурнее любого местечкового дурака. В каждом местечке был свой идиот. Только теперь этот местечковый идиот, идиот местечка, он идиот всей Украины. Позор для всего еврейского народа. Не только потому, что он подонок с национальной точки зрения. До такой степени дурак. У нас таких дураков в нашей истории, в нашем народе много не было.
Яша, все бывает когда-нибудь первый раз.
Угу.
Во!
Ну, когда-нибудь должно было.
Хорошо. У него мозгов больше в его инструменте, на котором он играл на сцене, чем в его пустой голове.
Есть такое. Ну и что теперь нам с этим делать? Остается с интересом наблюдать.
Что мы можем делать? То, что во главе Украины стоит еврей. Самый большой дурак из евреев Украины. И позор по интеллекту всего еврейского народа. Это наша проблема.
Ну, может, они специально подбирали.
Это не проблема. Это проблема, это горе. Это стыд еврейскому народу, да. Но это не проблема России. Какое дело до России, что есть еврей дурак, и самый дурак стоит во главе великой Украины? Ну, хорошо.
Ну, я тебе скажу.
Что на Украине? Ни Украине не нашлось ни одного нееврея, у которого мозги были чуть больше, чем у этого дебила.
Может, задача не стояла, чтобы президентом Украины был кто-то с мозгами?
Я имею в виду, есть на том же уровне. Как, например, он, правда, частично еврей, но дурак он полный. Это нынешний мэр Киева.
А, господи, ну это да, это удивительная фигура.
То есть, если у них был выбор между полным евреем и полным дураком, но частично евреем и абсолютным дураком, так они выбрали того.
Но смотри, они с другой стороны распределили их.
Американцы.
Я сейчас, у нас будет новостной блок, мы потом вернемся, но я так понимаю, что они просто распределили своих идиотов по постам. И в конце концов, может быть, они специально подбирали, чтобы каждому досталось то, что ему больше подходит.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир, с нами Яков Кедми в этом часу, и мы обсуждаем, ну, с моей точки зрения, беспрецедентные по наглости, глупости, и, надо сказать, у меня лично оставляющие удивительно негативный осадок все-таки вся семья с Украины, заявление украинского начальства о деоккупации Крыма, требование посла Украины в Германии, чтобы Германия... моральный долг выплатила Украине, отобрав у России Крым и вернув ее нынешним властям Украины. При том, что власти-то вообще-то неонацистские на сегодняшней Украине. Говорим то, что думаем, вполне нелицеприятно, но много чести на самом деле делать какие-то реверансы в сторону нынешней украинской власти, это точно. Яш, с нами ли ты?
Да, я с вами.
Смотри, ну, у меня характер плохой, я не дипломат, и еще я говорю, для меня все-таки Украина не пустой звук. У меня возникло немедленно в ответ на проект деоккупации Крыма ответная реакция по деоккупации Украины, потому что на самом деле я не очень понимаю, почему сегодняшние власти, которые на ней, ну, установили настоящий оккупационный режим, то как гауляйтерство управляется из Вашингтона, а не из Берлина, должны издеваться над людьми, которые там живут. Я очень хорошо знаю Украину, и все-таки там гигантское количество совершенно нормального народу, который при этом, ну, даже не пятюкнет, понятно, когда у власти те банды, которые есть. Потому что на самом деле, мне кажется, это уже представляет некоторую серьезную потенциальную угрозу и для нас.
Угрозу никакой не представляет. Ну, какая разница? Сидят люди с пораженной психикой и рисуют фломастерами какие-то страшные картинки. Разница только, они не сидят в палатах в дурдоме, они сидят в Раде, они сидят в каких-то тех или иных государственных или научных учреждениях на Украине. Хотя по их развитию, по их подходу, по их восприятию действительности, их можно, их вообще-то не стоило бы держать где-то за пределами палаты, номер 6 или другой палаты. Люди психически ненормальны. Не только психически ненормальный может говорить такую вещь.
Но при этом угрожают непрерывно, достаточно все-таки вооружены, да, куда хуже, чем они сами о себе думают, но кое-какие ракеты у них есть, стрелковое оружие там полно, и в конце концов сумасшедший с гранатой, он и есть сумасшедший с гранатой.
Женя, ну, они вооружены, ну, я вот смотрю, вот на этих героев. Несчастные хуситы в Йемене в 1000 раз больше их боеспособны. Им же во сне не снилось то, что могут сделать хуситы в Йемене. Примитивные йеменские племена, часть из которых до сих пор живет в каменном веке. Так вот эти великие укры, им в подметки не годятся по своей боеспособности. А по своему вооружению? Какое у них вооружение есть? Ну, они могут возить поезда с танками советского производства 40-летней давности туда-сюда и показывать. Ну, хорошо. Ну, и толку что? Повстанцы Центральноафриканской Республики лучше вооружены, чем эти обормоты. И воюют лучше.
Но при этом Донбасс-то они обстреливают.
Причем, как они французский или иностранный легион били в Центральной Африканской Республике? Вот. А эти герои, наследники драпающих солдат, ведь это УПА, кроме как воевать с детьми и женщинами, нигде не воевала. От первых боев они бежали, их догнать невозможно было. А потом с соплями плакали, просили прощения. Не, мы не виноваты, нас заставят. Так вот эти африканцы воюют лучше. Чего там серьезного можно относиться к их победным заявлениям? Но я еще раз говорю, люди с извращенной, пораженной психикой.
Вопрос, не пора ли их разоружать?
Восприятие действительность, которые все подвержены каким-то галлюцинациям, потому что то, что у них, это даже не фантазия, это галлюцинации. И вот они эти галлюцинации переводят в какие-то более-менее членораздельные фразы, снабжая их нарисованными их картами. Ну, для кого это? Это для третьего курса психиатрического факультета психиатрии медицинского университета. Учреждение, да, это может быть интересно. Вот живой эксперимент. Вот Pfizer решил превратить Израиль в лабораторию по исследованию вакцинации. Да, хорошо. А вот вся эта Европа и американцы превратили Украину в лабораторию для исследования приступов психического расстройства, которые галлюцинации испытываются на целой стране, на всем народе. И у них больше 30 с лишним миллионов человек. Вот посмотрим, как эти психи будут управлять этим государством. А что из этого получится? А вот какие галлюцинации можно из них использовать? Для чего? Только для научных исследований. Прочитать, проанализировать психиатру, не психологу. Психологу там делать нечего. Высказывания украинского руководства за последние 20 лет. Это прогрессирующая шизофрения. У них прогрессирующая, у них фантазии. Это не фантазия, это галлюцинация.
Ну, это хорошее сравнение.
В мире, в каком-то совершенно несуществующем, извращенном, больном мире, начиная от их истории, кончая их культуры, кончая представление о мире, кончая представление о самих собой.
По твоей оценке,
когда псих находится в очень опасном положении. Когда он сам себя вдруг оценивает другому. Они все Наполеоны!
Это да.
Они все Наполеоны. Они все великие, они все великие. От Юлия Цезаря до Наполеона. Некоторые представляют себя, как они, что они даже почти как Адольф Алоизович.
Ты знаешь, я не представляю себе реакцию сейчас в Германии или в Японии на идеи помогать Украине отобрать у России Крым. Нет, ну, может быть, кто-нибудь и захочет, но уж в Германии это точно могут себе представить, чем это закончится для них.
А что, я думаю, что самое лучшее сейчас Украине заключить два военных союза. Два военных союза, которые решат многие валовые проблемы. Первый с Японией за возвращение Курильских островов.
Тоже сильный ход.
А второй с Тайванем, которые укры защитят от китайской агрессии.
Ну да, после Мутарсича.
Угу. Ну а как же? И все. И японцы, они сейчас, наверное, бьются в истерике. А как же мы не додумались? Чего же мы с этой Россией бодаемся? Нам надо было заключить военный союз с Украиной, и Курильские острова были бы уже у нас. Ведь это же великие укры.
Слушай, ты хорошую идею дал на самом деле Киеву. Если сейчас кто-нибудь нас слушает на Монетной в офисе Зеленского, ребята, вот у вас есть два неожиданных для вас направления внешнеполитических союзов. Почему нет? Это Токио и Тайбэй. Соответственно, один против Москвы, второй против Пекина. Раз уж вы так пересобачились с Китайской Народной Республикой, по принципу «Ай, моська, знать она сильна, шелает на слона», но здесь на двух слонов сразу. Уже чтобы не отвлекаться, то давайте начнем конфликт и с Россией, и с Китаем, что мне очень напоминает действительно палату сумасшедшего дома. Сейчас у нас коротенький джингл, а потом вернемся.
Вести ФМ.
Ну, Еж, гениальное на самом деле предложение. Я надеюсь, кто-нибудь у Зеленского нас услышал. У него есть министр иностранных дел с фамилией Кулеба, который славен чудными такого же рода делами. И, в конце концов, посол в Германии. Это же его кадры. Вопрос, насколько все это может привести к тому, что кусаться начнут.
Чего начнут?
Ну, знаешь, вот бывает человек, и он окончательно сбрендив начинает кусаться, я не знаю.
И пена идет, да?
Сыпать, ну да, там, эпилептический припадок. Сыпать соседям в коммуналке толченое стекло в суп там. И заниматься прочими, ну, совершенно несообразными вещами. У меня просто ощущение, что вот этот самогипноз украинского начальства, они себя зомбируют. Ну, может дойти до такого же состояния, как в свое время, знаешь, безумные малайцы. Вот у них амок начинался, и человек, сходя с ума, хватал кинжал и просто бежал резать всех, кто ему по дороге попадался.
Жень, как раз то, что происходит на Украине, если говорить о психиатрии, то там есть другое проявление психического расстройства, сильнейшего. Это бывает чаще, чем, допустим, очень часто у людей с больной психикой в критическом состоянии, они не кусают себя, это бывает реже. Знаешь, что они часто делают?
Так.
Они свои испражнения едят. Это то, что делает украинская власть.
Ну, тоже есть.
Они свои испражнения жуют и смакуют каждый раз.
Нет, смотри.
Частоты, которые выходят от этой власти, они их потребляют по нескольку раз и выбрасывают в общество, и обмазываются им, как больные психически, в психических лечебницах. Ни раз и ни два бывало.
К сожалению, это бывало, да.
Это бывало чаще, чем они кусаются. И кусают они чаще всего себя.
Нет, если они сами себя там загрызут, так ради бога. Проблема состоит в том, что, ну вот на том же Донбассе обстрелы жилых районов идут практически не прекращаясь. И на самом деле люди же гибнут.
Женя, я говорил, и пока это будет, я буду говорить. То, что обстреливают Донбасс, нет никаких претензий к Украине. Все претензии к России.
Это я с тобой согласен. Это все...
Все претензии к России.
Мы позволили можно этим заниматься.
Можно было бы допустить все, что угодно. Вот это непотребно. То, что снаряды украинской армии падают на Донбасс, в этом вина России. Она отказывается это остановить. Из своих высших соображений, которые, на мой взгляд, как бы они были не высшие с политической точки зрения, они безнравственные, аморальные и противоречат сути российского государства, которое они хотят выиграть.
А я боюсь, что я с тобой соглашусь. Потому что я не очень понимаю, какого черта все это продолжается и почему... За все эти годы не сделано ничего, кроме бессмысленных разговоров на темы каких-то минских соглашений, первого, второго, нормандского формата. То есть при том, что нам в лицо смеются и говорят, что никто ничего выполнять не будет.
До этого Россия ничего не должна была делать. Она должна была бы перестать сдерживать вооруженные силы Донбасса в их попытках подавить все огневые точки, которые обстреливают Донбасс. И они могли и могут это сделать. Но Россия их сдерживает по высшим соображениям. Но это уже разбирайтесь сами.
Это точно. Ты прав.
Каждая мина, каждый снаряд, каждый раненый, каждый убитый в Донбассе вина за это в Москве. Не в Донецке. Нет, в Москве.
Ну, в данном случае у каждой проблемы, говорил я всегда и повторяю, есть имя, фамилия, должность и место работы. Я очень надеюсь, что мы все-таки доживем до того момента, когда этой проблемы больше не будет существовать. Потому что совершенно не важно, какие соображения в данном случае были приняты во внимание, деловые интересы Рената Ахметова, какие-то переговоры с Петром Порошенко, которых... Я не очень понимаю, зачем мы вообще заводили и зачем мы признавали его режим. Общеевропейские темы, которые привели ко всему к тому, что привели. Наш диалог с американцами, который с политической точки зрения грошилом, но не стоит. Потому что когда американцам что-то надо, как это было с договором об ограничении вооружений, они на это мгновенно идут. Без малейших кривляний, как сейчас произошло с Байденом. А когда и если их к этому не принудить, так они ни к чему приходить не будут. Вопросы экспорта газа в Европу, которые тоже превратились в сплошное издевательство над нами, учитывая то, что происходит вокруг Северного потока 2. Ну, может, это что-то невероятное, долгосрочное, но пока что все это кончается совершенно отвратительным ощущением, что над людьми издеваются, людей убивают, и мы, которые можем и, с моей точки зрения, обязаны их защитить, этого не делаем. И здесь Яковлевич Кедми абсолютно прав.
Нет никакой связи между политическими переговорами и тем, что украинская артиллерия стреляет. Никакой связи. Можно вести переговоры, можно подписывать соглашение. Но первое условие, то орудие, которое выстрелило, и тот расчет, больше жить не будет. Дожить до того, что это кончится, Россия доживет. И Украина доживет. А погибшие не доживут. Вот они не доживут. О них тоже надо думать. Все дипломатические реверансы сколько хотите. Ведите переговоры сколько хотите. Но одно условие. Ни одного снаряда, ни одного выстрела. За это отрывать головы и отрубать руки. Снаряды.
Вот сейчас наш эфир подходит к концу, но я еще раз концентрируюсь на этой мысли. Любая попытка обстрелов со стороны, неважно кого, Добрбатов, АТО, вот просто кто угодно, должна мгновенно заканчиваться ликвидацией того расчета, который это сделал. А параллельно можно говорить дипломатам, политикам и всем остальным. С нами был Яков Кедми. Хороший совет. Давно пора так работать.
От трех до пяти.